дорогие слушатели и подписчики, чтобы остановить угрозу национальной безопасности России и суверенитету планеты Земля, вынуждены пойти на крайние меры. Мы должны спуститься в недра самоохраняемой тюрьмы Твиттера, достать из нее самого опасного интернет-преступника, повелителя веревки и карателя скабов Артема Верханова.
Вы думаете, вы здесь, чтобы я сказал, как его всех отменил, поймал и зарепортил? Нет, я здесь, чтобы сказать вам, что вы работаете недостаточно быстро.
Да, это радио Найнгрид, постковидный, постлокдауновый, или худшее еще впереди, мы не знаем, но так как в северную столицу на краткое время вернулся наш дорогой друг Антон Чувашов, мы решили собраться, и, как говорится, подкаст — это только средство встретиться с друзьями и повод. Мы, соответственно, это и делаем, так как все еще есть дюжина преданных слушателей, которые все еще слушают, задают вопросы и жалуются на то, что мы плохо обсуждаем по-дилетантски нейроавтомату.
Слишком много ругаем Антона Долина. Привет, Вадим.
Окей. С вами я, Максим Вернер. Самый опасный преступник Твиттера Артем Тараханов.
Стивен, это Клем Фанданго, меня слышно?
Да, и, соответственно...
Котлет по-киевски, Антон Чувашов.
Дегустатор котлет по-киевски, Антон Чувашов, да, все верно. Про Твиттер-тюрьму это совершенно не бит и не шутка. Артём, который использовал любимую площадку американских нацистов в качестве нетворкинг-инструмента, также в последнее время...
Нет, я не пользовался Парлером, Максим. Зачем ты дезинформацию устраиваешь?
А на Парлере можно подняться в комикс-индустрии?
Нет, на Парлере можно подняться в нацизме.
Ну, так я не буду повторяться.
Да, меня заблокировали в Твиттере. Мой блог должен был длиться всего 12 часов, но потом я решил заодно заблокировать 40 тысяч комикс-гейтеров, чтобы они меня больше никогда не утомляли. И Твиттер решил, что я русский бот, который делает что-то подозрительное. Теперь, чтобы разблокироваться, мне нужно ввести код разблокировки, который мне продиктует по телефону Твиттер-робот. И Твиттер-роботы либо из-за Нового года, либо из-за ковида, либо из-за Джека Дорси очень плохо звонят по телефону. И я не могу это сделать уже четвертые сутки.
Какие условия вашего содержания?
Что-что? Условия моего содержания? Это типа, короче... Я не мог, чтобы посмотреть сегодняшние твиттер-треды про то, как Глеб Мельников вызывает на дуэль Дональда Персиваля Кейтса, мне приходится это делать только из браузера компьютера и разлогинившись. Я не могу смотреть, никто чего лайкнул, никто что ретвитнул, что является одним из главных оружий варфейра в Твиттере. И я чувствую себя просто без рук и без ног. Но на самом деле начать я хотел с небольшого... Теперь можно рассказать светлое воспоминание о том, как, вопреки распространенному мнению, не Этан Ван Скивер, а я стал настоящими секретами комикс-про в Твиттере.
А, да, точно.
Был мой день рождения, я уже ложился в кроватку спать и решил немножечко еще потвититься перед сном. Но вместо того, чтобы потвититься, я зачем-то зашел в Фейсбук, и вместо того, чтобы тут же из него выйти, я зачем-то решил посмотреть подвернувшуюся мне первую попавшуюся запись. И это была запись, которая попала в самый верх ленты Фейсбука, в которую я не заходил неделю, из-за того, что пост Майка Миньолы прокомментировал Билл Синкевич. Два моих Facebook-друга. И, в общем, в самом посте была картинка того, как Халк дает пизды медведю. И очень хорошо нарисованная картинка. Это типа комикс Тони Салманса, как я вскоре узнал. Да.
Ничто не предвещало беды.
Комментарий Билла Синкевича под этим постом, собственно, заключался в следующем. Типа, Билл пишет, что он любит Тони Салманса, любит его работу. Тони Салманс, без сомнения, талантливый человек. Но, глядя на эту картинку, он не может не испытывать горькие чувства. Ведь Тони Салманс когда-то трахнул жену Билла Синкевича, из-за чего они и развелись. И дальше следует длинный фейсбучный бумерский рент про то, как Билл смотрит на все на это несколько десятилетий спустя, и как он, с одной стороны, не желает Тони Салмансу ничего плохого, а с другой стороны, уверен, что когда-нибудь что-нибудь плохое с ним произойдет. Я, находясь в полнейшей прострации, делаю скриншот этого поста, выкладываю его в Твиттер с подписью «Damn, that was wild», и собираюсь уже наконец-таки лечь спать, но еще на 3 секундочки продлеваю свое присутствие в Твиттере, и мне в нашем комиксном твиттерном чате, который называется «Соленое бюро Бенни Бро», мне в нем пишут, типа, короче, «Артем, твой твит разрывается». Я кликаю на собственный твит со скриншотами Майка Миньолы, а у него, типа, 100 ретвитов уже и 200 лайков или типа того. И, короче, таким образом я стал настоящими комикс-артист про Secrets.
Это мало, 100. На следующий
это утро... было за... Ну да.
На следующий утро, потому что в 1000 пошло.
Когда я проснулся, это было 1000.
Стал главным трендом комикс-твиттера на ближайшие сутки.
Дошел, собственно, до того, что кто-то в комментариях снич-тагнул Этана Ван Скивера с подписью типа «О, вы видели это?» Этан Ван Скивер написал: «Меня заблокировали», потому что Этан Ван Скивер — это единственный тогда еще комикс-гейтер, который у меня был заблокирован в Твиттере. На что я написал, то, типа, правильно, червяк, так и надо. Вот. После чего я забрал его титул, забрал его имя и забрал все, что у него было. Вот.
И его жена звонит тебе, и это... И... Называют папочкой, да?
Ну и, короче, я еще неделю ходил и боялся, что либо Майк Миньола, либо Билл Синкевич решат представить мне своего Джима Джонсона и Джека О'Лири, вот, потому что оказалось, во-первых, что пост Майкла Миньола был только для друзей.
Ой.
Что как бы не то, чтобы играть какую-то большую роль, потому что у него 8 тысяч друзей и все такое, но, с другой стороны, как бы, возможно, это могло бы перешагнуть какие-то границы. А с третьей стороны, просто несколько человек еще и самого Билла Синкевича тоже тагнули в реплай к моему твиту, что было очень странно.
Ну, зато ты можешь быть уверен, Артем, что если тебя постигнет какая-нибудь тяжелая участь, тебе обязательно будет в первую очередь картинка эпитафия от Билла Синкевича и от Франческо Франковины.
В общем-то, тяжелая участь меня и постигла всего через 3 недели после этих событий.
Да. Чтобы все было хорошо, нужно заранее подготовить фотографию анфас, чтобы Синкевичу было проще трейсить эту херню в своем фирменном стиле.
Франковини фильтр, Роган, да.
Кто-то из наших друзей еще завел твиттер-аккаунт под названием RIP Celebrity. Просто. И там они рисовали несколько раз сначала действительно только что умерших селебрити. Ну и рисовали в огромных кавычках, это были как раз таки агрессивнейшим образом затрейсенные и покрашенные в 2 цвета картинки с этим... в стиле Франческо Франковилла.
Кто помирал недавно?
Все.
Да, весь декабрь народ помирал. Вот. Началось
там Вилфорд Бримли. Вилфорд Бримли умер в этом году, по-моему.
Да, в этом году. Он... Ты не знаешь, кто такой Вилфорд Бримли?
Я не знаю.
Смотрел какой-нибудь фильм «Трудная мишень» с Ван Даммом?
Да.
Помнишь, был дедок, который на лошади скачет, и за ним взрыв такой гигантский. Он звонил Лутенса Хенриксона и его этих хенчманов. Хенриксон, его хенчман, какой клевой банды. И он такой скачет. И он весь фильм говорит с каджунским акцентом.
Ну, я примерно представляю, что это такое.
Такой на моржа похож.
Да.
С ним была мем популярный «Диабитус». Потому что он был в рекламе диабета. И у него такая фактурная внешность. А также с ним был мем, что... ему исполнилось определенное количество лет в фильме «Старом контакт». Например,
не в «Контакте», а в «Коконе», по-моему.
В «Коконе», я путаю всегда эти Коконе. Фильмы, да. И типа... Тому Крузу сейчас столько лет, сколько Вилфорду Бримлю было во время съемок фильма «Кокон».
А, блин!
И вот эта фигня...
Ой, я дурак! Я понял, о чем идет речь.
Этот возраст называется, типа, линия Бримли-Кокона, и когда какая-то знаменитость достигает этого возраста, твиттер-аккаунт всегда постит, что, типа, данная знаменитость теперь пересекла черту Бримли-Кокона.
Я так не могу подписаться по-любому.
Ну, всем бы дожить до этого момента и преждевременно не стать жертвой врачистов Макавиллы.
А потом еще пережить Рипа Торна, разумеется.
Две цели в жизни, да.
Причем, что еще хотел сказать по поводу своей печальной судьбы?
Твоя печальная судьба. Почему твой хоррор-марафон в этом году какой-то чудовищный? Потому что ты жалуешься на elevated хорроры, принесешь какую-то парашу.
Я посмотрел очень много хороших фильмов.
Не заметил.
Я просто еще не успел их запостить, потому что у меня 1000 неопубликованных скриншотов.
Вау, окей. Вот. В первую очередь надо обязательно это какую-нибудь хуйню с Шаддера, которую никто не видел, которая никому не нужна, да.
Ну, потому что я, типа, блин.
Позессор ты смотрел?
Позессор я посмотрел недавно, да.
Хотя бы.
Вот. Позессор, ну, в принципе, мне понравилось. Ставлю ему 4 стакана попкорна из 5. В этом году еще же было очень много, точнее, под конец года было много дискуссий о том, что, типа, это первый год без Marvel фильмов за последние 10 лет.
Заебись вообще. Типа, как ничего, бы... причем не изменилось, все так же хорошо. Даже, может быть, лучше.
The future refused to change.
Ну, у тех культистов, которые сейчас Глебу Мельникову в Твиттере доказывают, что Донни Кейтс и Марк Багли делают хорошие комиксы, у них был очень темный год.
Ты просто не понимаешь, что это другое.
Короче, я подумал, что... Мы в чате же разговаривали с Григорием Молотовым по поводу того, как можно замарафонить этот... On Cinema, At the Cinema Oscar Special. Я решил себе устроить марафон Marvel Movies, только снятых для меня, и за 3 дня пересмотрел все Oscar Special Тима и Грега.
Movie Events of the Year.
Да. Кто из вас смотрел все?
Все, думаю, нет, но половину, да.
3, наверное.
Я посмотрел все, и вот... Я думаю, на самом деле, реально с тем же восторгом поклонники Донни Кейтса могут рассказывать о том, как когда все эти... все супергерои Марвел десантируются в конце, чтобы напинать... Таноса, и там ты понимаешь, что там это героиня, у которой такой-то вот такой-то фильм в прошлом году вышел, не знаю. Вот. То же самое я испытываю, когда смотрю 7-й Оскар спешл Тима Эрика, Тима и Грега. И это весь спешл, посвященный тому, что тому, что Тим решил переиграть свою свадьбу. Он поехал, развелся со своей женой, чтобы снова сыграть с ней свадьбу в прямом эфире. И для жены это не то, что приятный сюрприз, но он позвал всю семью.
Появился Тони Ньюман в фильме.
Да, и, собственно, я сижу и, глядя эту фигню, я расчищаю постепенно все свои истории, которые находятся прямо сейчас передо мной. И, типа, оказывается, что действительно женился Тим Хайдекер в вышедшем почти за год до этого фильме «Мистер Америка», в котором он баллотируется в местную городскую управу.
И его жена... Он не городскую управу, по-моему, он прокурором.
Точно, он прокурором.
Прокурором этой района.
Возвращаясь еще гораздо Розетти более... Да, он хотел отомстить прокурору, который пытался его посадить перед этим.
И предусветил мемы про крысу политика.
В общем, типа, менеджер компании Тима в итоге стал его женой. И типа, короче, при этом Грег Тёркингтон одет как Джокер. Весь этот спешл.
Джокер Цезаре Ромео.
Да, понимаете. Да.
Он не забыл про это сказать.
При этом он сидит весь спешл в машине, и машина — это его передвижной музей фильма «Артур». То есть уже несколько спешлов Грег Тёркингтон занимается популяризацией фильма «Артур», и вот типа дошло до того, что он создал передвижной музей, в котором он гипотетически может ездить по всей Америке и нести доброе слово Артура.
Артур, да, Эрич.
Всем
нет. Нет. «Артур» — это какая-то комедия 70-х годов, что? У которой был ремейк с... как же этого зовут, дебила? С Расселом Брэндом. Но он фанат именно оригинала.
Да, и вот...
Проходная комедия 70 лохматого года.
Еще в этом...
Про богатого мужика.
Отлично.
В стиле видеографера, который работает на всех Оскар-спешилах, у них иногда футаж прямым эфиром перекрывается изображениями контекстными, которые типа он показывает в качестве слайд-шоу.
Под чудовищную элеватор-музыку.
И иногда просто всплывает лицо Рассела Бренда, типа его фотография с IMDb, потому что он снялся в Артуре, но не в том Артуре. Mm-hmm. Это тоже, это типа, это целый огромный багаж именно контекстных шуток, которые существуют в этом шоу на протяжении типа 9 лет уже. Так вот, и при этом машина на протяжении 2 часов включена. Если ты знаешь о том, что она включена, ты даже слышишь гул двигателя постоянно на фоне. И все эти 2 часа она заполняет зал, в котором проходит свадьба, угарным газом. И все постепенно умирают. Но о чем я полностью забыл, настолько сложная и проработанная эта система, так это о том, что Тим Хайдекер решил сыграть свою свадьбу не просто так, а для того, чтобы поменять свою фамилию на Ньюман, чтобы избавиться от своих проблем с законом, которые начались у него в прошлом сезоне, он снимает за Cinema до этого. И типа вот такое огромное количество контента, по-моему, контента и контекста снилось никаким Марвел фильмом.
Конечно.
При всем уважении к Дональду Кейтсу. Дональду Персивалю Кейтсу.
Донни Кейтс сильно огорчит, что даже если он напишет очень крутой комикс, Марвеловский, и его возьмут, чтобы снять Венома 3, Веном Хардер. У Марвела такая сейчас тенденция, что они берут какой-то комикс популярный, делают на его основе фильм или сериал, но при этом они изменяют ровным счетом для того, чтобы не платить то ли лишних роялтис этому автору, либо чтобы с этим автором делить пьеса. То есть вот это Ванда Вижн, это же очевидно, что сделано по мотивам комикса ЦРУшника и Габриэля Персиваля Вальты, по-моему, так зовут. Габриэля Хернандеса Вальты, да. Но называется по-другому. И вот именно изменено так вот, что да, это семья Вижн, но это семья Вижны Алой Ведьмы. Она, конечно, не настоящая жизнь. Наверняка там будут моменты из комикса обыграны, но вот именно чтобы вот так вот. И со всем остальным происходит абсолютно то же самое. То есть с гражданской войной это было, чтобы Марку Миллеру, не дай бог, не давать кредита в титрах, иначе Марк Миллер просто взорвется от самодовольства и так далее. Ну и, то есть у тебя была мечта, что ты напишешь, вот сейчас ты вырос, блядь, на Iron Man первом, потому что он вышел уже 20 лет назад, по-моему, или около того.
Ну, 10 лет, получается.
12, да. 8-й год.
Или 6-й. 8-й.
Да.
Вот.
Наверное, вот. Когда, начиная с Iron Man 2, потом не было ни одного года, когда не выходил Marvel.
Скорее всего, да. Ну, типа, ты вырос на этом, работаешь уже в Marvel, пишешь великий комикс, надеешься, что его когда-нибудь снимут какую-нибудь сильную часть Тора. Ну, хренушки, ее отберут оттуда что-нибудь важное, а тебя забудут. Ну, и ты будешь только на Твиттере бегать и говорить, что блядь, я придумал вот такого вот, блядь, там персонажа Проксиму Миднайт, блять. И как они там звали. Ах, фух, ладно. Говоря о Марвеле и сериалах, Мандалориан ты смотрел-то?
Да.
Ну и как?
Нормально.
Нормально.
Ну типа, ой, блин. Про Джину Карана была какая-то такая смешная шутка.
Мимо дома Джина Карана я без шуток не хожу.
Но я и
забыл. То коронавирус рассекречу, то про евреев шучу. Окей.
Ну, ты, Антон, смотрел Мандалорина?
Ну, нет.
Мы и первый сезон не обсудили.
Ну да, если бы первый, наверное, в начале этого года, я бы не сказал, что мне понравился хоть сколько-либо вообще. Не понравился. Тотально. И единственное, что привлекает там внимание, это техническая реализация со всей этой там камерой. То есть мне было прикольно смотреть эти съемки с, ну, типа,
за сценой. Behind the scenes,
Behind the scenes, да. Это прикольно, интересно. Но что там было внутри, то как бы, судя по всему, во втором сезоне все гораздо больше. Это не просто типа какой-то там вестерн с квестами.
Но второй сезон это совсем Самурай Джек слэш... Нет, первый сезон это Самурай Джек, второй сезон это мультик Война клонов, собственно.
Да.
По сути.
Я просто читал раз в начале года Грэббера его книжку про бюрократию. Мне очень сильно загасила вся эта история с роботами, ну типа персонажами второго плана, короче, в Мандалории. Они слышали, все очень внедённые, а гораздо интереснее, чем заглавный герой Бэби Йода. Я слил на него через какую-то классовую линзу, короче, мне показалось, что это просто полная параша. Особенно эта история там про робота, короче, киллера-убийцу, который совершает акт самопожертвования, но он прям специально как тиминишь, да, чтобы, типа, не затенять главного персонажа. И там, там это везде, короче. Вот там все статисты вокруг, это люди, которые, ну, заслуживают, как кажется, большего, но при этом, ну, выступают...
Занимаются эмоциональным обслуживанием.
Ну, это так, так и должно быть, по идее, жанр такой, да, вроде как, если у тебя есть заглавный герой, который проходит через, там, 5-6 квестов за сериал, то, скорее всего, всех, кого он повстречает, либо будут убиты, либо переживут какую-то драматическую, там, арку.
Ну, здесь просто прям очень голые кости у этого всего.
Получается. Ну, в общем, да, мне что-то как-то так разозлило. Я еще я посмотрел «Ведьмака», и я очень разозлился на сериалы вообще люто. Вот, я посмотрел кусочек первой серии, там, где все тоже, типа, красиво очень, но, извините, я не поддержу вас ничего. Я даже не знаю, что ест Бэби Йода, почему...
Как зовут Бэби Йоду, знаешь?
Грод, да? Грод же.
Грогу.
Грогу?
Грогу.
Ну, в общем, с меня давно уже погоны все сняли, мне сейчас срать, на самом деле.
Я человек простой. Я вижу, как в штурмовика попадает бластер с известным звуком, и из брони штурмовика вылетают настоящие искры. Я радуюсь как ребенок, я ставлю 9 заранее. Но, к сожалению, что-то во второй сезон именно... то есть теперь сезон был самодостаточный, типа, блядь, у нас в тени больших фильмов снимают сериал про не Бобу Фетта совсем, но похожего на него человека, и где-то на задворках этих «Звездных войн», ну, где только эхо от фильмов и от вселенной отходит, то второй сезон — это чисто какая-то коллекция пилотных эпизодов для будущих спин-оффов. И мне понравилось сравнение, что это типа Форрест Гамп теперь вселенной «Звездных войн», что типа вот у нас есть господин Дин Мандалориан, Дин Мандалориан, и он каждой серии ходит, и как Форрест Гамп вставляется в
фильм. Я понял, да.
Да, и здоровается там с Кеннеди и так далее. То есть появляется настоящий Боба Фетт, потому что, а, блядь, мы заставили смотреть сериал, потому что он в такой броне, но теперь есть настоящий Боба Фетт, и про Боба Фетта будет отдельный сериал в следующем году.
Можно нас попросить найти в Гугле картинку со всеми логотипами?
А, да,
я хочу повторить свой бит.
Я пока буду гуглить,
у меня... ныне закрытого и заблокированного Твиттера.
Да,
никогда про это не заткнусь, пока не разблокирую.
Спойлерить последнюю серию не буду, но вдруг кто-то все-таки не посмотрел и хочет посмотреть. Хотя странно писать себе людей таких, ну, есть, конечно. Но вот в последней серии это, конечно, уже достигло какого-то апогея, что типа... ну, вот это вот... я не знаю, как это назвать, жадность, нежадность, самодовольство, которое присуще Марвелу, что, типа, вот есть мир наш, вот такой маленький, маленький, конкретно наша экосистема, и вот все должны ей кланяться, и вот как фильм про Человека-паука невозможно снять без того, чтобы там Человек-паук не поклонялся создателю Марвел киновселенной Тони Старку, не создателю, а там... главной религиозной фигуре, блядь, Илону Маску в броне супергероя, что каждый фильм он... Я их не смотрел, но он там, по-моему, армию дронов унаследует.
Да,
его, да. Что-то, блядь, пиздец. И вот считаю, то же самое происходит здесь. То есть «Мандалориан» выстрелил, и они поняли, что, блядь, надо снять 50 миллионов сериалов, и я так понимаю, каждый сериал будет про то, что, а, блядь, Люк Скайуокер, да, блядь, джедаи, Звезду Смерти подорвали. Вот так вот. И будет везде вот это вот эхо, что будет напоминать, что «А, блядь, это вселенная у нас такая». Никаких тебе приключений по мотивам других фильмов, никаких вестерн-приключений. Но при этом в этом сезоне были несколько охренительных серий. Моя любимая — это предпоследняя, которая буквально прямое цитирование великого фильма «Сорсерер» Вильяма Фридкина.
Вот это моя самая любимая серия, да. Вообще сегодня. Я не знаю,
Фридкина. И которая при этом перетекла плавно в «Inglourious Basterds».
Да, и там еще понравилось, что вот этого имперского офицера сыграл мой любимый чувак из фильмов Роберта Зомби.
Роберт Зомберт.
Вот, это просто, типа, когда этот чувак, он, я не знаю, как его зовут, он, во-первых, в «Мэнди» сыграл самую лучшую роль чувака, который кислоту варит. Ну, это реально самая трогательная сцена всего фильма. Вот. И потом в этом... в триквеле «Дома тысячи трупов» он появляется как неанонсированный до этого кузен семейства. И его показывают...
Не «Дома тысячи трупов», а этого Дэвис Реджекс.
Сиквел Дэвис Реджекс, триквел «Дома тысячи трупов». Вот.
«Three from Hell», да.
Да, я просто... чистейшую энергию Грега Тёркинтона приношу сюда. Вот. Короче, и его в фильме «Three from Hell» представляют сначала через полицейский макшот, а потом через повторение этого полицейского макшота по телевизору, в телерепортаже. И в полицейском макшоте этот персонаж одет футболку, на которой написано «Диско сосет», а когда его показывают по телевизору, она кропнута так, что видно только надпись «Диско», как будто бы он такой ебанько, только тот, который ходит в футболке с надписью «Диско». Так вот, мы бы хотели озвучить официальную линейку предстоящих сериалов по франшизе «Звездных войн» от компании Disney, известной своей поддержкой «Голубых жизней». Итак, подожди, это не то.
Это то.
Вот, а подожди, нет, это то. Чё, господи,
телефон не ломает.
Короче, ладно. Ладно, все, вот. Хорошо. Star Wars Acolyte. Бывший коп.
А, блин!
Ланда. Коллаборационист копов. Droid Story. Железные копы. Rogue Squadron. Летающие копы. Bad Batch. Копы из Blackwater. Что такое Children of the Blood and Bone? Неважно. Star Wars Visions. Много маленьких коротких историй, половине которых главные герои копы. И Rages of the New Republic. Полностью копы. То есть, типа, я... Причем, когда Джину Карану производят в копы в этом сериале, я был уверен, что она прям в реальной жизни так порадовалась. Типа, да, вот это как будто бы я попрал, и сейчас начну их это всех.
Я думаю, после того, как Джина Карана постит мемы про еврейскую закулису, ей придется быть копом только как было шоу, реалити-шоу Стивена Сигала, Стивен Сигал Лоумен, где он работал помощником шерифа и реально пиздил людей на камеру где-то там на границе с Мексикой.
Я же правильно понимаю, что у Педро Паскаля ребенок не бинарный, по-моему?
Я не слежу.
Короче, по-моему, да, по-моему, у Педро Паскаля ребенок идентифицирует себя как небинарный, и он из-за этого дико ненавидит Джину Карану, потому что Джина Карана практически открытая терф. И все такое. И как бы у них безумно неловко происходят все съемки, и их очень сложно организовывать из-за того, насколько они друг друга ненавидят. Возможно, это все фейк-ньюс, не знаю. Вот. Но, типа, мне казалось, что ты мне, Максим, это рассказывал.
Нет.
Окей. Вот.
Артем, в чем твой биф с великим комиксом Chainsaw Man? Слушал комикс 2020 года Chainsaw Man.
Chainsaw Man, more like Chainsaw Simp.
Ну да.
Am I right? Не знаю, мне он просто нравится. Он безумно раздражающий, у него раздражающие фанаты. Они постоянно пытаются мне про него рассказать. И когда я сделал поинт из того, чтобы перформативно ненавидеть его в Твиттере, у меня появилось 10 новых подписчиков, которые искренне считали, что теперь их миссия — это убедить меня в том, что Chainsaw Man действительно хороший.
Один из них — я, да.
Да, наконец-то ты подписался на меня в Твиттере.
Ну да. Chainsaw Man — это... Антон, ты слышал про это, Ману, что-нибудь?
Я вижу только картинки, какая-то ремическая история, демон с пилами...
Короче,
сейчас, подожди, хотелось бы прояснить немножко
мою позицию. Видел, сейчас я пытаюсь это писать сам для себя, типа...
Представьте, вот Артем тоже его не читал, он только картинки теперь видел. Попробуйте описать, о чем это манга. Ну вот,
ага, ну, со стороны.
С перипетиями сюжета, кто вы думаете там главный злодей,
например. Клюс Гик, короче, да?
Да. Человек так, бензопила.
Закончу мысль. Казалось, что там дизайн похож на броню Гатса в Берсерке, но потом оказалось, что немножко не то. Ну, типа такая же грязная, ну, тушь, короче, вот очень как привлекательно, я тоже думал посмотреть. Но, наверное, это противостояние с другими демонами, которые тоже захватывают тела других пацанов, и у них там школа. Я не знаю.
Почти угадал. Следующий сезон будет про школу.
Школа демона рождения, демона воспитания.
Окей, окей.
Что еще может быть в современной манге?
Ну, которая... В Шонен Джампе выпускается.
Да, ориентирована на...
Невесты там могут быть. Как называется, заходит обыкновенный японский школьник на первую страницу своей манги и говорит: ну что, отец, невесты в вашем городе есть? Я в Chainsaw Man почитал... 3 баллона. Один баллон не слишком характерный. Это та самая гифка, где чувак представляет пальцы к монстру, похожему на какой-то жабье. Говорит кон,
кон,
и,
да.
кон, и пальцы типа чик-чик делают монстру. Да, да. И типа... Но вот это... эти вот как раз две страницы очень любят себе постить.
Это охуительная вещь, потому что в этом комиксе очень много таких изобретательных спредов. Uh-huh. И вот это именно такое, что там... что типа в одной главный герой схватил демон, потом следующий такой спред копирования, но при этом сверху на нем другой персонаж делает козу из пальцев, а на третьем спреде скопировано, вместо этой козы из пальцев вызваны демон лиса, который
откусывает ему голову.
Да.
По-моему, это круто, я не знаю, что это по-моему делается.
Потому что в манге Witches есть то же самое.
Да, примерно такой же. Я больше чем уверен, что этот автор читал мангу Witches, и она ему нравится.
Да,
это. У них есть какой-то близкий вайб, тоже такая же неровная линия.
В Chainsaw Man есть один секвенс, который круче, чем Witches. И он чудовищно абсолютно.
С космонавтами разрезанной на половинке. Видел я эту. Нет, я понимаю, что если наверняка я бы читал эту мангу, она бы на меня сильнее
подействовала. Но выглядит очень клево вообще-то. Вот сама эта картинка с подъездными космонавтами, она выглядит клево.
Понимаешь?
Она выглядит как обложка для крутого альбома музыкального.
Ну да, ну типа, когда Witches, вся эта фигня происходит, у нее есть какой-то...
Просто Witches — это хайбро, это типа...
Ну
типа,
да, да, здесь, я понимаю, здесь что только... это...
Короче.
Что-то, блядь, нойз против фолька разговор.
Короче. Начинается это как обычная манга, что типа...
Подожди, я не сказал, какие еще два баллона я читал.
Блядь, давай.
Первый баллон был, в котором говорится кон, не слишком определяющий. Два других, в них героиня-невеста говорит главному герою, что типа, короче, ты будешь моим...
собакой.
Да, ты будешь моей шавкой, короче. Если будешь себя хорошо вести, будешь получать корм. И, по-моему, как раз-таки вот это сначала крупный план. Она говорит первую часть отправили, потом... Вторая — это какой-то общий шот, где видно его лицо. И вот у него это его лицо, и на нем прям написано «С» и на второй щеке «МП». И я такой: «Это не для меня. Простите».
Ну, в общем, да, это манга про симпов. И ты, значит, сначала ты прилагаешь, что это стандартная манга про то, как паренек, который в долгах у якудзы, он объединяется, его убивают, кидают его остатки в мусорку с его собакой-бензопилой. Он заключает контракт с собакой-бензопилой, чтобы они объединились. Uh-huh. И он учится превращаться в этого самого Chainsaw Man. Потому что собака ему дала жизнь.
Захватывающая.
Да. Его беру его, типа...
Ну, абсолютно нормально, потому что это же самое Наруто, хрень, да. Типа, без рождения.
Ты предполагаешь, что это блич стандартный, ну, только с кровью. Uh-huh. Его берут в государственное японское агентство по отлову дьяволов. То есть в этом мире, короче, этот мир, ты в определенный момент понимаешь, что этот мир немножко не того. Потому что сначала ты выясняешь, что это 97-й год, но еще существует Советский Союз.
Вот я, кстати, про это хотел узнать подробнее.
Блять. Я сейчас буду, короче, спойлер дальнейших глав, а вы охуеете сейчас. Короче, спойлер, обязательно прочитайте эту мангу, я сделаю тайм-коды, с какого момента mm-hmm. можно слушать, какой она крутая. Короче, вы играли в игру Red Alert когда-нибудь?
Да.
Помните,
да.
Помните, с чего оно начинается?
Дирижабли?
Нет, ну, Альберт Эйнштейн направляется в прошлое, чтобы убить Гитлера.
Да.
И в связи с этим выясняется, что Советский Союз захватывает Европу.
Да, да.
Ну, в общем, короче, Chainsaw Man, выясняется, что он, короче, как в этом мире, типа Хеллбоя. Что он, типа, на самом деле в аду, он самая жуткая фигура, потому что в определенный момент один из персонажей говорит, что демоны, когда отправляются из ада в реальный мир, возвращаются в нашем мире, они не помнят ничего о загробном мире, об аду, но они помнят только последний звук, который они слышали перед своей смертью в аду. И это звук бензопилы.
Окей.
Okay. Да. И выясняется, что Chainsaw Man всю жизнь в этом аду убивал других демонов и пожирал их. А дьяволы в этом мире, они как бы...
Подожди, Chainsaw Man — это собака.
Ну да, ну форма собаки, но на самом деле там настоящая его форма — это как бы демона Джеймса Харна, типичного, такого накачанного, помесь Халка и Хеллбоя. И дьяволы в этом мире, они буквально концепции человеческих страхов. И чем сильнее страх перед чем-то, тем сильнее дьявол. Один из главных антагонистов в манге, которого хайпали до этого года, это Gun Devil, то есть буквально страх перед оружием огнестрельным. Он в определенный момент, когда в мире было слишком много огнестрельного оружия, была куча ганкрайма в Америке и так далее, он внезапно появился, дьявол, и его не видно, и показывает, сколько секунд он был в каждой стране, и какое число жертв. И типа показывает просто нахуй сносит города, ну то есть как Годзилла прошла. Mm-hmm. И типа там Япония, 13 секунд, 500 тысяч жертв.
То есть как бы у них есть какие-то физические эманации, они живут в аду, но попадают в реальность,
да.
Если как-то...
Да, типа, самый сильный дьявол это там вот первобытный, типа вот момент с космонавтами, появление дьявола темноты, то есть страх перед темнотой, это такой первобытный страх, и поэтому его невозможно победить практически.
А там есть сцена, там есть количество жертв, которые в России вызвал демон феминитивов?
Возможно. И вот, короче, фишка Chainsaw Man'а, что Chainsaw Man — это единственный дьявол, который, если он съедает какого-то дьявола, эта концепция вообще пропадает. И выясняется, короче, в определенный момент, что Chainsaw Man, что главный героиня спрашивает, ну, не героиня, а антагонист настоящий там, который, собственно, объект симпования главного героя.
С рогами, да, такая?
Нет, это нормальная. А есть там еще, который действительно его делает симпом, вербует в это, и она оказывается главным злодеем манги. Она, короче, объясняет одному из персонажей, Мадсу Микельсону, срисованный чувак с Мадсу Микельсона, типичный персонаж Мадсу Микельсона, она ему объясняет, что ты помнишь такие вещи, как СПИД, нацистов, что-то там еще, не помнишь? Я единственный, кто об этом помнит, потому что Chainsaw Man съел эти концепции.
О,
то есть, представляешь, он съел дьявола нацизма и дьявола СПИДа, и никто не знает, что это такое в мире.
То есть, типа, нет альт-райтов,
альт-лайтов? Да, нет нацизма вообще.
Петерсона нет?
Наверное, нету, да. И вот, короче, у меня такое предположение, что из-за того, что он съел дьявол нацизма, Советский Союз до сих пор существует, потому что Советский Союз стал еще сильнее.
Ого.
И он до сих пор существует, и ты вот думаешь, что эта манга такая типичная сёнин про борьбу с дьяволами, но в прямой момент это тупо шпионский триллер про холодную войну.
Uh-huh.
И вот буквально смесь, то есть эта манга, если бы это она это результат того, что если бы один человек фанател одновременно от частей прогомункулов в Стальном алхимике, их перевоплощение, их настоящие облики и так далее, и фанател от сцены из одного из ваншотов Деснота, где президент Трамп получает тетрадь смерти. Потому что есть сцена очень охуенная, где сначала выясняется, что вот этот Ган Дэвил, когда он пропал, его части... Chainsaw Devil съел еще концепцию ядерного оружия.
Вот я про это подумал.
В этом мире нет ядерного оружия вообще. Но вместо ядерного оружия часть этого Ган Дэвила у всех сверхдержав. В определенной части. То есть у Советского Союза 20% его, у Соединенных Штатов 20%, у Японии 5%. И, короче, они используют это как, типа, такой, ну, как ядерное оружие, что мы можем... И, короче, в определенный момент, когда главная злодейка делает там ход определенный свой, что она что-то хочет сделать, я уже забыл, что президент США на телефоне с этим, с Ган Дэвилом, он говорит, что я заключаю с тобой контракт. Я плачу год от жизни...
В смысле, на телефоне, он же по частям отрезан.
Ну, там...
Вам так, звонит, короче.
Ну, типа того.
Ага.
Звонит, что я заключаю контракт с тобой. Год жизни всего населения США за то, чтобы ты убил эту... От всего населения. И все сверхспособности у людей, которые в этом, они из-за того, что они заключают контакты с дьяволами различными. То есть они на определенных условиях, там, то есть я продаю свой глаз, я продаю часть своей жизни и так далее. И у них постоянно сделки на этом какие-то делаются. И вот он реально использует как ядерный удар, и Ган Дэвил наконец-то появляется. Это гигантская такая... Из-за того, что это часть именно американская, то есть его часть находилась в подчинении Америки, он состоит из американского оружия и снова устраивает апокалипсис в Японии. И там охуительный момент, когда он проносится таким рэмпейджем по Японии, что вместо, что ты видишь, конечно, и разрушение, что типа он миллиард пуль стреляет, ну, такой адская сцена. И помимо того, что ты видишь, как людей просто пули вылетают в них, этот... я нигде такого не видел, чтобы делалось так, что типа список погибших просто идет поверх всех этих. То есть это там так, появление Ган Дэвила, половина секунды, 17 погибших детей, так-то, там-то, тик-тик-тик, и всю главу идет вот такой вот список погибших до тех пор, пока он не доходит до того, чтобы убить этого персонажа. И опять же интрига этой холодной войны там, завязано с самым крутым сюжетом, там, который, когда на главного героя начинают охотиться и всякие убийцы из разных государств. И они приезжают в Японию, чтобы его нахуячить, и у них и параллельно идет такая интрига, как в нормальном, типа, шпионском триллере. Mm-hmm. То есть они там сидят в кафе и разговаривают табличками, потому что их подслушивают крысы буквально. Mm-hmm. Что у них там есть давняя история, что типа одна первая охотник на дьяволов, а он старый охотник на дьяволов, и он был в нее влюблен, но она на самом деле лесбиянка, и у нее гарем из девочек-дьяволов, и в манге Сёнэн Джампа есть разворот с лесбийской оргией. Цветной, разумеется.
Подожди. Артём, если бы в это время, например, появился фильм Сэма Хоффман и попытался бы из Германии вывести Chainsaw Man, а потом его бы в конце все равно американские спецслужбы в самом-самом конце перехватили, вот это было бы уже...
Примерно так происходит, да, там.
Ну, давайте простим молодым японцам желание видеть...
Нежелание видеть Филиппа Сеймура Хоффмана.
Нежелание и желание видеть лесбийские оргии.
Нет, я...
На самом деле это очень интересно. Альтернативная история.
Звучит как Дорохедора.
Да, это автор прямо говорит, что да, я спиздил с Дорохедора, и в итоге его экранизирует в следующем году та же студия, что делала Дорохедора. Что ну, здесь она еще более кровожадная, чем Дорохедора по отношению к персонажам, что здесь тупо, блин, ты знакомишься с Кастом, а какие хорошие персонажи, и, блядь, что с ним происходит в следующем сюжете, просто их нахуй вырезают, потому что появляется очередной адский гибрид с гранатой вместо головы. То есть там такая градация, что люди, которые заключили контракты с дьяволами, финды — это дьяволы, которые захватили трупы умерших людей, mm-hmm. и они существуют в качестве таком этом, одержимых. Это, собственно, сами дьяволы, и это гибриды. Ну, то есть, как Chainsaw Man, то есть, это люди, которые объединили по своей mm-hmm. воле с дьяволами, и они вот именно такие вот, связанные с оружием, что там, типа, Chainsaw Man, там, девочка-бомба, одна там, китайская женщина, которая непонятно что превращается.
Я посмотрел трейлер какого там сезона последнего, наверное, «Атаки на Титанов». Я могу сказать то, что то все хорошо, мне кажется, в Chainsaw Man.
По сравнению с «Атакой на Титанов»?
Ну, там же пиздец, там просто реально типа...
В «Атаке на Титанов» же мы хотим проспойлерить самый большой секрет «Титан».
Я не знаю.
Все знают?
Ну, это уже 2 года назад все про это разговаривали. Там оказалось, что...
Все, кто не бросил его, да?
Да, там типа... Я помню еще, когда в манге это открыли, что типа оказалось, что титаны все происходят от нации людей, которые все научились оттитаниваться. И это были люди, у которых была типа суперкарикатурная, так называемая шемитская внешность.
И повязки.
И из-за того, что они все стали титанами, их всех согнали в одно место, где они все хотели с повязками на рукавах и так далее. И это все оказалось просто бизарнейшая метафора на Холокост, которую автор, наверное, считал не такой плохой, какой она оказалась в итоге. Вот, ну, типа, все, кто могли, тогда еще титанам порвали жопу, вторую, третью, четвертую.
Ну, вот. Это мерзко же.
Но у них выходит последний сезон, да.
Сезон? А манга не кончилась?
Манга уже закончилась. О. И вот сейчас все же...
Хайп
же там. Я знаю, что там появился Титан Тачанка, у которого пулемет на спине.
Да.
Я рисовал комиссион в прошлом году с «Атакой на Титана». Причем у нас как раз... Вот, заказчиком этого комиссиона у нас был очень длинный диалог в личке Патреона. Насколько каждый из нас считает проблематичной метафору на Холокост в «Атаке на Титана». И мы сошлись на том, что нарисовать чувака с этим вот с фигней для пространственного маневрирования, как там она у них называется, и какого-нибудь Титана Тачанку все-таки все еще весело. Поэтому я ее нарисовал. Но я себя считал немножко морально скомпрометированным в определенный момент из-за этого. Вот. Еще я бы хотел сказать, что в манге Witches, из которой украдено все хорошее, что есть в манге Chainsaw Man, есть очень короткая 40-страничная история про то, как к Земле начинает приближаться гигантская магическая комета по типу кометы Ремина из манги Дзиндзиита. И она начинает оказывать магическое воздействие на Землю. Типа там столбы превращаются в какие-то... В биохоррор, короче, вся Земля начинает постепенно превращаться. И чтобы победить эту комету, они отправляют на космическом корабле в космос ведьму из Лапландии. Как в фильме... Как называется фильм, где Бен Аффлек...
Армагеддон.
Как в фильме «Армагеддон». Вот, они отправляют в лапландскую ведьму, чтобы она провела магический ритуал на этой комете. И ученица этой лапландской ведьмы в конце стоит там, в таком вот именно
зимний, ночной, не ночной, такой вечерний снежный лес, она стоит в нем, смотрит в небо, а в небе там лицо ее учительницы в профиль, очень красиво нарисованное. Потому что она, типа, пожертвовала собой в космосе, чтобы спасти Землю, и теперь она всегда со своей ученицей. Вот это занимает всего 40 страниц, а не 400 глав. Я считаю, что в этом...
Ну, совершенно разные вещи.
Chainsaw Man, в отличие от большинства манг, он очень быстро идет, что каждый томик — это законченное противостояние с кем-то. То есть там не растягивается, но если... Манга буквально 2 года провыходила, и, типа, закончится свою первая часть.
А все думали, что она прям закончится?
Да, да, все думали, что она прям закончится, но в конце там сам говорят, что это конец Part 1, приложение будет уходить, типа, в онлайне, что, потому что без, ну, потом...
Ну, там какой-то онлайн-журнал тоже.
Ну, да, ну, она продается очень хорошо, и аниме, соответственно, но просто в самом джампе и тесновато из-за возрастных рамок, потому что автор хочет больше раскрывать симпованность, и у него, короче, вот его симпованность, это, то есть, обычный фан-сервис в такой манге, ну, блин, женщина с сиськами, подросток с большими сиськами, великанша с великанскими сиськами, а у него, соответственно, вкусы прям вот такие вот, то есть humiliation, симповость. И одна из сцен, где после успешной миссии главного героя целует его, одна из его менторш, но она пьяная, она его целует в засос и плюет ему в рот. Это его первый поцелуй в жизни.
Что будет во второй части, интересно?
Во второй части он идет в школу. То есть там происходит в манге ебучий апокалипсис, но вторая часть это будет в школе. Вот так.
Главное, чтобы гуру не было, короче. Если это Chainsaw история, меня пугает то, что там начнут конечности резать, а потом люди будут ходить.
Ну, скажем так, в определенный момент он оборачивается кишками, отправляется в ад, и эти кишки его вот так путеводные.
Нет, нормально. Короче, для меня гуру тоже где-то много универсиях, как бы я не так много читал, но типа там нормально. Ну, если что-то, то руку оторвали там как бы.
Не стоит. Главное, чтобы не гоблин слэйер, да.
Книжку, которую я читал целый год. Но это была книжка, которую я читал сначала... Я не помню, успел ли я про нее что-то рассказать в нашем последнем подкасте. Возможно, я что-то говорил. Короче, когда я начинал читать эту книгу, я читал ее по 3 страницы в неделю, а когда я ее дочитывал по 30 страниц за присест. Настолько она становится в конце увлекательной, настолько она бешено начинает скакать. Эта книга... Резы Нигаристани, циклонопедия, которую мне подарил в прошлом году друг подкаста и бывший гость студии Артём Думов. Вот. Эта книжка, она написана как некрономикон 21 века, То есть это типа псевдоспекулятивный фикшн, написанный от лица несуществующего этого арабского философа 20-21 века Хамида Барсани. Типа, это чувак, который очень сильно ёбнулся на тему войны в Заливе и придумал огромное количество... Обоих. Вот. И придумал огромное количество концепций на тему того, что нефть — это, типа, главная субстанция Земли, что по нефти перемещаются, типа, короче, человеческие культуры, что Земля и нефть состоят в заговоре против солярного капитализма, потому что нефть имеет потенциалом превращения Земли в бесконечную пустыню и так далее. Ну и все это, типа, короче, во-первых, очень карикатурные антиамериканские нарративы, потому что книга якобы написана... Точнее, это не книга, написанная якобы этим чувакам, это книга, написанная по мотивам трудов несуществующего человека. То есть это уже, типа, как бы критический ее анализ, цитаты из статей, выписки, попытки ее как-то интерпретировать. И при этом вся эта книга — это рукопись... Это рукопись, которую нашла под кроватью гостиничного номера Suicide Girl.
Подожди, это типа постмодернистские приемы, ну типа, чтобы просто было интересно, или это чисто типа гипертекст, такой постмодернистский текст?
Я бы не сказал, что он постмодернистский. Типа, здесь очень много отсылок к Нику Ланду, и сам Реза, это бывший колледжский друг Ника Ланда и все такое, только Ник Ланд потом стал совсем фашиком, а Нигеристани не туда ушел. Вот, но, типа, это не постмодернизм. Здесь просто, типа, когда здесь говорят про этого, про демона, как его, Пазузу, здесь одновременно говорят и про настоящего демона Пазузу, и про Пазузу из фильма этого...
Экзорцист.
Но просто если какой-нибудь Тим Мортон уже на 20-й странице книги становится просто дико одержим постоянными отсылками к популярной культуре, то есть он, он все объясняет через популярную культуру, как какой-то именно прям... Очень традиционный научпоп.
Подожди, ты его с Мортоном сравниваешь. Мортон же такой, типа, это...
Это очень похоже.
Поп-культурный феномен просто с транслированием Делёза, по сути.
Да, ну, я просто Мортона тоже сейчас читаю, и поэтому как... я начинал читать Мортона, когда дочитываю эту книгу, и они у меня пересекаются. И вот видно, насколько у них различается метод, потому что у Нигеристани у него просто, типа, туман войны из компьютерных стратегий. Это философская концепция, через которую он объясняет всю войну на Ближнем Востоке.
Нет, спасибо.
Вот. А у Тима Мортона у него будет, типа, а вы смотрели Twin Peaks? И все, типа, короче, вот. И, короче, книга очень страшная, очень жуткая, очень нудная в начале, очень
сырая. Не очень просто понял, как бы умеренно, не знаю, ближайший какой-то аналог в такой вроде, типа, сложных текстах, это что-то типа Павич, Хазарский словарь, это не то вообще, да?
Смотри, здесь есть, например, в середине книги появляется этот, здесь есть еще и свое сердце тьмы, здесь есть американский капитан Вест, по-моему, Вест его зовут, то есть еще и говорящая фамилия, которого, типа, отправили убивать с миссией в кого-то в пустыню, он немножко ёбнулся по дороге и в итоге начал создавать там свою армию и своих чуваков перевоспитывать, уже пользуясь именно, типа, пустынными методиками ведения войны. Вот. И это все, типа, короче, это третий текст внутри двух предыдущих текстов про вот этого чувака. И там уже есть цитаты его собственных дневников и всего такого. Перед тем, как кто-то наверняка ему устроил фильм Zero Dark Thirty, вот, о чем мы не узнаем, потому что это был американский чувак, его просто ЦРУ наверняка грохнуло. Вот. Но, типа, здесь есть его статьи, всякие его заметки и так далее. Просто я... вот... Теория магнитный заговор в отношении Солнца. Солнечный
год. Это же Дугинщина чистая.
Да, ну вот я хотел...
Теория.
Я хотел зачитать пару моментов просто. Устроить небольшой филибастер в нашем подкасте из этой книги. Вот. Вот этот момент как раз начинается. Во время солнечных бурь слушание одновременно неизбежно и невозможно. Военный радист сталкивается с весьма обширным разнообразием звуковых аномалий, парализующих устройства коммуникации, от сбоев радаров до солнечных вспышек, что приводит радиста в непосредственный и пугающий близкий контакт с солнечной чумой или солнечным громом. Это очень личный опыт для каждого радиста во время войны. Когда зазор открывается, оператора затягивает внутрь. Он обнаруживает себя в совершенно другой среде, состоящей из одних звуков. звуков нечеловеческого происхождения, а неопровержимо антиатопоморфных звуковых молекул, предсмертных электрических судорог, абсолютно выводящих из равновесия скрипов, молекулярных штормов, монотонного гудения, соответствующего кошмарному гудению, которое слышится над головой, когда Друкш Насу, аватар Друкш Матери Мерзости, вылетает в Северный Гор в образе мухи,
nice.
Чтобы захватить очередное тело. Радиопередача во время шторма передает не оркестральное тело Визельвуа, повелителя мух. Я брожу по свету среди жужжания мух, цитата. Радист воспринимает машины войны как звуковые сущности, поражаемые самой войной, поклявшиеся поражать все поле боя солнечным громом, образованным магнитным сговором Земли в пользу Солнца, который провоцирует теурианский бунт, невидимый даже черной революции солнечной катастрофы. И вся книга вот такая.
Подожди, вот этот...
Это если бы газету НЛО писали исключительно профессора какого-нибудь хорошего НИИ, да?
Да, здесь она очень часто именно становится безумно лоу-броу. То есть, типа, здесь есть глава про то, что шумерские статуи на входе в город были первыми машинами войны, изобретенными человечеством, потому что они занимались тем, что источались... Ну да, но они не просто внушали страх, они именно выстреливали лучом страха из себя вперед, условно говоря. Я же не очень хорошо это помню, но вот так работает реальность внутри этой книги. То есть как любая концепция в нем действует физически, практически.
Я прочитал просто книжку небольшую очень, сейчас скажу, как она называется. Сейчас не скажу. Русская теория заговора
я ее хотел купить, да. Я подкаст послушал.
Довольно простая.
Я послушал ее точно, я уже забыл.
Довольно сухая, и для тех людей, кто, в общем-то, следил там примерно середину нулевых за политической ситуацией в стране, там все достаточно понятно и однозначно. Там очень занятная статья про Дудинщину. Он сам, в общем-то, ставит прямой вопрос, типа, Дудинов это, конечно, типа, художественный прием, но он очень много полагался на теории заговора. Для него, ну, типа, с одной стороны, контролируемый художественный прием, с другой стороны, это пространство, как бы, экспериментов. Он там и чувствует себя комфортно, и как бы вне не может ничего создавать. Вот тут этот прием...
Понимаешь, Дугин как популист, он очень многих людей может радикализировать. А эта книга, она радикализировала только меня, и она меня радикализировала в ту сторону, что я теперь хочу, чтобы и в Chainsaw Man было все вот так, как здесь.
Ну, в принципе,
и в хоррор-фильмах все было так вот, как здесь. И вот.
У тебя очень плотно, это прикольно. Ну, как бы, и само слово «телури», оно как бы при правильном раскрытии, оно создает эту вот, типа, там, полярность.
Солярный мира. Капитализм, представляешь себе? Словосочетание вообще таковое.
Ну, это дугинство, да, солярный.
Дугинство, в смысле, то, что типа весь мир представляется в виде противоборствующих сил. И это красиво выглядит, конечно, но как бы можно себе,
только, да.
Мозги-то себе можно спалить прилично.
Моя любимая еще фигня из этой книжки, и вот и как раз-таки ее я планирую использовать в дальнейшей жизни, творчестве и судьбе. Это абсолютно шуточная теория о том, что то, что в массовой культуре принято называть плотхолами, это червоточины, через которые проходят линии настоящего сюжета. То есть наслоение...
Читай между строк, да.
Через наслоение фальшивого сюжета, так называемого плота, проходят отверстия плот-холлы, и сквозь них продет настоящие линии сюжета. И любой религиозный текст, именно за счет большого количества плот-холлов, которые так легко в нем находить, становится настолько эффективным, поскольку через эти плот-холлы продет огромное количество настоящего нарратива.
Блин, ну... Я так понимаю, что вся история этой книжки, потому что она известные вещи, типа там, из достижений 20 века, интерпретирует просто непривычным путем. Ну, как бы, все это, что сказал про плот-холл, это просто теория текста. Любая современная теория текста говорит о том, что чтобы сделать культовый текст, он не должен быть как-то консистентным, короче. Да, вот, если он не консистентный, он становится более вирусным. Это же круто, ну, как бы, это само по себе понятно.
Ну, здесь просто вокруг всего этого еще... Огромная глобальная теория полости и дырчатости и так далее.
Ну, типа...
Когда он именно дропает эту одну шутку в середине этого абсолютно лавкрафтианского текста, это очень эффективно.
Будь я Пинчином, я бы сделал небольшой мини-сюжет в своем обязательном великом романе про ютубера, который изучением плотхолов открыл внезапно тайны вселенной. Или не тайны вселенной, как минимум, а прямой контакт с каким-нибудь дьяволом из библейской мифологии.
Нет, это был бы именно очень плохо замаскированный блогер Cinema Sins.
Да, именно, да, я именно об этом говорю, да.
Или нет, нет, настолько хорошо замаскированный, как комиксист Джеймс Харви замаскировался. Вы пили последний чай насчет Джеймса Харви?
Нет.
Короче, чай разлит, Джеймс Харви отменен.
Бля.
Он нам с тобой так и не прислал комиксы, так что мы его отменили еще 3 года назад.
Джеймс Харви нам должен написать комикс?
Не Джеймс Харви, а Джеймс Харви.
Ну, Джеймс Харви должен написать комикс?
Мы заказывали же с тобой его комикс «Mouth Baby».
Бля, точно.
3 года назад.
Бля, да.
Мне он писал, кстати, выкричал, ой, блин, мой издатель, он сейчас в Японии, я его прошу еще раз тебе все отправить, ничего так и не пришло.
Ну,
вот. Короче, Джеймс Харви, его, оказывается, в этом году в начале где-то мягко отменила его бывшая жена, написав о том, что он был безумным абьюзером и все такое.
Мягко.
Ну, вообще...
Мягко, потому что вот, типа, я не слышал.
Блин, ну Джеймс Харви, он создал впечатление такое же, как Василис Лолос и Шон Гордон Мёрфи.
Да, типа...
То есть такой же бэдбой комиксист. Ну,
типа... Здорово, есть, как это, меч на стене висит.
Типа просто...
Ну, рисует хорошо, в отличие от...
Что типа этот, там, когда Джейсона Латура и Робби Родригеса обоймы отменили, это был как бы хоть какой-то культурный шок, потому что типа чуваки придумали Спайдер-Гвен, а теперь оказывается, что эти чуваки своего Вовку в гараже держать не умеют. Вот. А когда кого-то из альткомиксов отменяют, то такой типа, ну вы не уживете, что он человек. Ну так вот, и короче, оказывается, у Джеймса Харви летом вышел комикс, в антологии от Fantagraphics, который он выпустил не под своим именем, а под именем pen name, короче, женское имя у него было. Вот. Под женским именем какой-то, типа какой-то каламбур, из которого получается женское имя. Комикс про сталкера, про ютуберов, про сталкерство, что-то такое. И типа, короче, он вроде как сделал этот комикс про какого-то конкретного ютубера, про которого даже был какой-то конкретный секс-скандал тоже в прошлом году. Но замаскировал это все настолько хорошо, что получилось так, как будто бы это опять комикс про его и про его бывшую жену. И поэтому, когда его бывшая жена через полгода после выхода этого комикса в антологии Fantagraphics узнала, что он выпустил комикс, который как будто бы про нее еще и под женским псевдонимом, там случилась вторая стадия мелдауна произошла. Вот. Джеймс Харви написал безумно скользкое письмо оправдание про то, как, типа, короче, там, actually, если вы поймете отсылку в женском имени, которое вы использовали, вы поймете, что это каламбур, то, о чем она не могла не знать. Вот. Ну и, как всегда, это 2 варианта. Либо чувак просто скользкий червяк, либо женщина какой-то абсолютно чудовищный монстр, который зачем-то решил себе всю жизнь испортить, пытаясь якобы испортить жизнь ему. Вот.
Хорошо, что Джеймс Стокоу wife guy. Всю жизнь, если с ним такого не случится, надеемся.
Ох. Как там Бронклин проживает?
Да хуй его знает, я его давно нигде не видел, его настолько успешно отменили, что он ушел, он ушел работать в порнуху.
А, да?
Нет, у него в Image выходит комикс следующий.
Да?
Я просто видел, потому что у него был
какой-то анонс. Он когда его вот это все вскрылось, про то, насколько он этот трансчейзер и прочее.
Он так не извинился, да ведь?
Да хуй его знает. Он уже тогда... У него тогда уже проекты сгорели, в общем-то, большинство. И он тупо ходил работать в порнуху, писал для какой-то порностудии что-то там. Он писал сценарии для порно этих... Для порнухи.
У него, типа, девушка же была, кто-то TCG некоторое время писал, и там все
давно. Ну да.
Очень порно. Все вокруг.
Ну вот, да... Ну вот, не склалось у него так вот.
Нет, в следующем году у него выходит комикс.
Да?
Он сидел 2 года в интернет-тюрьме, все выходит.
Все,
да. Типа этого достаточно?
Ну.
Ну, судя по всему. Ну, вот посмотрим.
Ну, он по крайней мере, не ебучий Байти за клаун с котелли, да. У него типа, что он распускал руки на комиконах и предлагал каждой трансженщине, которую он видит, путь в комиксы и так далее.
Ну, как бы, да. То, типа, он озабочен.
Ну, типа, это тоже та же самая хуйня, что у Эллиса, что у Джейсона Латура. То есть, ну, руки распускают, пишут похотливые имейлы направо и налево. И потом это им аукается, когда они узнают, что девушка, которую они писали, ну... как бы сказать, как помягче выразиться, чтобы меня не отменили, не знаю, эмоционально воспринимает такие подкаты негативно, и это, в общем-то, ну, не там, где нужно подкаты. Миксинг бизнес with pleasure, так сказать. Слушай, немножко,
когда как оправдание этих мужиков,
ну,
как бы,
не понимаешь. Ну, типа, блядь, по сравнению с тем, что обычно происходит в Голливуде или в музыкальной индустрии,
не,
это,
ну...
это детский сад вообще в основном.
Что общего у Уоррена Эллиса и очень симпатичного оленя? Ты на него смотришь и думаешь, ну не может он быть настолько в форме.
Да, вроде того.
Я сказал, не может он быть настолько хорни для наших слушателей.
Ты прошел кусочек этой книжки, а я вспомнил фильм «Тенет», короче, ну типа «Да вот». Потому что я выставил его на прошлой неделе, и у меня есть... типа, мнение, ну, типа, это говно ебучее, полностью, тотально.
А у меня хайп, я люблю Нолана.
Не, это, ну, типа, схематично и интересно, наверное, это есть какие-то крючочки, но в целом я просто не представляю себе, что Нолан — это реальный человек, короче. Он настолько погрузился вот в эту вот историю манипуляции сюжетом через эти вот девайсы, ну, типа, девайсы манипуляции времени, чего там у него тут было еще такое. Ну-ка вот. То, о чем пишет любой кинокритик сейчас, наверное, касаемо Нолана, то, что он не умеет показывать людей. Ну, как бы, то, что он не умеет показывать людей, мне кажется, что он полностью подменил собственное кино каким-то хай-концептом, который ему хочется реализовать, и ему вообще-то совершенно не важно, что будет происходить.
Ему пофиг, что ему говорят, что у вас в фильмах женщина какая-то хуйня. Он не видит, он реально не видит гендера. Мне так кажется, он видит только инструменты.
Ну да, ему эта женщина...
То есть даже его мужские персонажи, они, ну, у них маскулинности нет, так сказать. Они просто как бы выражают его сюжетную и механическую волю.
Да, да.
Ну, единственный маскулинный персонаж, который у него был, это персонаж Тома Харди в «Инсепшене», который чисто такой... Блин. Ну и Том Харди в «Dark Knight Rises»,
сразу называется, да, да.
Тупо сгусток мужественности. Да, который заполняет собой экран и доминирует. Ну, в итоге это самый запоминающийся персонаж в его фильмах.
Я просто тут зацепился за какую-то антропоморфность в этом же фильме. Главную героиню, не вспомню, что зовут, да, актрису. Она же очень высокая.
Элизабет Дебики там играет?
Да, да, да. Вот. Это единственное, наверное, светлое пятно на фоне какой-то запоминающейся внешности. Потому что все остальные люди там стерильные, с рекламы часов, короче, мужских журналов. Люди.
Светлое пятно — это когда Кеннет Брана стоит рядом с Элизабет Дебики, настолько он маленький.
Да-да-да, я это имею в виду.
Потому что его почти не видно, маленькое светлое пятно.
Это можно тоже мемы с ними делать какие-нибудь. Кеннет Брана и Элизабет Дебики, типа «Я, мои амбиции» или там «Я, мои дедлайны».
Ох, боже мой.
Ну, я Элизабет Дебики.
Короче, наверное, самый большой экспириенс у меня... Сам по себе фильм не очень интересно, ну, как бы обсуждать, потому что в конце концов это сведется к тому, как обладать карбюратор. Ну, типа, там, где что располагается, откуда что вытекает, ну, как бы реально...
Радио на Англии, подсказ по карбюраторе.
Ну, скучно.
Это как это, симулятор гаража с моим батей.
Но у меня был, как бы... Короче, в довесок к любому кинокритику...
Довод веса.
Довесок.
Довод.
Под довод должна идти необходимость посмотреть топ-5 видео на YouTube, объясняющих довод. И я посмотрел 2 из них. Я просто написал Tenet Explained. И я ограничился только американским интернетом. Это ебаный пиздец.
А есть ли какое-нибудь видео, которое длиннее фильма самого?
Нет, такого не видел. Там, типа, топ, это, по-моему, 40 минут про то, что, типа... А вы обратили внимание, что человек, который был в начале фильма и делал заказ главному герою, ну, скорее всего, это был сам главный герой, потому что у них есть возможность путешествия во времени, и мы точно знаем, что он организовал. Короче, там настолько элементарные вещи объясняются, что нужно быть полным имбецилом, чтобы хотя бы одну из них посчитать интересной.
Ну, нужно смотреть Marvel фильмы каждый год.
Я смотрел такое видео, что-то типа, короче... Ой, господи, как же называлось... Что-то там Гай Ричи нас всех обманул и снял один фильм. И там...
Это вот этого уровня, да.
Что?
Там была, типа, короче, теория.
Это все одна большая вселенная.
Что Гай Ричи снял один
что, большой... револьвер, и даже револьвер, и даже фильм, где Мадонна на необитаемом острове, да?
Нет, это не попадают, нет.
Об этом не знают вот эти вот true guys.
Нет, что типа, короче, вот, карты денег, два ствола, большой куш, рок-н-ролльщик, Жизнь король Артур. Артур.
Король Артур?
А король Артур?
Аладдин.
Ну?
Аладдин?
Да, и Аладдин тоже туда попадает.
Бля.
Ну, мы знаем, Аладдин это история из будущего, да?
Король Артур.
Атомный апокалипсис.
Да, точно.
Там был нарратив о том, что это все фильмы про жизнь самого Гая Ричи. Про то, что...
Какая насыщенная жизнь.
Что, типа, сначала он попытался поставить все и выиграл, потому что мыло взял трубку, а не бросил пушки, типа того, в конце кардинального стола. Не мыло, а это Том. Том.
Что?
Это не смешно, Том. Ты ведешь себя так, как будто бы не толстый, хотя все совсем наоборот. Кто еще знает наизусть фильм «Кардинального
стола»? Я помню наизусть этого фильма только про пердельный клуб «Любитель пощекотать очко».
Так вот. Проблематично, Максим. Cancelled, красная карточка. Короче, что типа он поставил все на свой первый фильм, смог войти в большую лигу к большим пацанам, надеть большие штанишки, сорвать большой куш он потом смог.
Сначануть.
Потом он стал рок-н-ролльщиком, и став рок-н-ролльщиком, он просто начал снимать голливудскую халтуру «Аладдин» и «Король Артур». И после этого он возвращается в фильме... этого,
«Джентльмены».
В фильме «Джентльмены»,
о, блядь,
где главный герой Мэттью МакКонахи это тот же самый рок-н-ролльщик из предыдущего фильма, но типа он настолько стал уже знаменитым, крутым, сильным, могущественным, что для него пришло время усомниться в собственной потенции. И весь фильм «Джентльмены» это его... короче, он типа sticking to his guns, как говорится, не изменяет самому себе, и в конце у него все еще нормально по-прежнему стоит офицером и так далее.
Это блядь,
40 минут про это рассказывает.
Это, короче, ютуберы открыли для себя, блядь, авторское слово, блин. Или как это называется? Открыли себе штуку Марисию, да?
Нет,
на самом деле... Типа, блядь, Гай Ричи постарел, и его главный герой стали чуть постарше, блядь. Makes you sing. Такое, блядь, видение.
Мне сегодня друг нашего подкаста прислал сообщение о том, что ему приснился сон, будто бы я на Ютубе смотрю видео отсылки в каждой панели комикса «Собакистан». Я не знаю, существует это видео или нет, но оно приснилось моему другу. И будто бы я смотрю это видео и очень сильно на него злюсь.
На видео?
Я представляю себе. «Собакистан», щенки.
Просто вся, я закончу просто эту мысль, вся эта параша, она как бы, ну, типа, меня бы сильно не пугала, если бы там не было, типа, там, 10 миллионов просмотров, 5 миллионов просмотров. Ролик называется «Вся правда протянет», ну, типа, там...
Вся.
Ты,
не соврали же, вся
ты
правда.
Ты не заметил этого, и поэтому не понял весь фильм. И на превьюшке кружочком красным, я не знаю, я, может быть, реально тоже бумер, короче, меня так бомбит. Типа, ну, это же, ну, какого хера? Если развивать всю эту историю, то есть, типа, беззубый, прямолинейный, мистичный фильм объясняется теми же самыми механизмами, которые применяются другим таким беззубым, механистичным фильмом, умножая эту механистичность. Они все эти YouTube-ролики строятся по одному и тому же принципу, этим вот закадровым голосом однопоточным. И эта штука мультиплицируется, миллионы людей, просматривая фильмы, тут же нажимают этот фильм «Explain», чтобы случайно не пропустить там какой-нибудь важный кружочек, обведенный на превьюшке.
Он cinema, это cinema, Oscar special explained.
Вот это был мой контент, это я типа. Блин, мне...
Бакурау explained.
Было бы неплохо, кстати, там стопудово все.
Там реально можно обратить внимание на что-нибудь.
Мне Артём Думов недавно написал, что он смотрел какое-то длинное многочасовое видео-эссе про Морутопия.
Блядь.
И там чувак...
Эти Бомбергай, наверное?
Нет, не Эти Бомбергай, кто-то, по-моему, русский. И что на 15-й минуте чувак анеронически сказал, что мы все в обществе жили. И что игра про это.
Ну, наверное, да. Я не играл в Морутопию, но, собственно, что я знаю об игре, да. Там, типа, тебя обворовывают, ты всех обманываешь, воруешь еду. Все умирают.
Заставляет задуматься.
Задуматься, блядь. Морутопия как зеркало русской революции.
Это, мы в качестве хоррор-тематики тоже посмотрели два сезона сериалов про
призрак дома на холме, призрак вместо Блай.
Я не понимаю, нахуя это существует.
Полный кошмар. Безумная беззубая фигня. Это типа, особенно первый сезон. Это вот, возвращаясь к разговору про Chainsaw Man и Witches, потому что нам всем это интересно по-прежнему. 40 страниц против 40 этих томов. Есть фильм «Озеро Мунга», он идет 90 минут. Есть сериал «Призрак дома на холме», он идет 90 часов.
Нет,
9 часов он идет. И вот они просто взяли и украли сюжет из фильма «Озеро Мунга», все, что могли, испортили, все, что в нем было интересного, сделали скучным и долгим, и добавили немножко просто универсальной, эффективной семейной драмы.
А второй сезон, по-моему, по мотивам фильма другие с Николь Кидман, да?
Нет, это просто поворот винта полностью. Только в повороте винта непонятно, есть ли привидение или нет, а здесь понятно, что привидение
потому что есть. Они есть.
Да, вот. И как бы, но главная олимпиада для фанатов сериала «Призрак дома» Тоси-Боси — это находить секретных привидений. И, короче, искать, если не смотреть «Призрак дома на холме», я такой, сейчас мы, матушка, будем секретных привидений искать. И мы нифига ни одного секретного привидения не нашли, мы посмотрели почти весь сезон, потом пошли на YouTube смотреть, где секретные привидения. И там на YouTube просто огромное количество тоже видео, все привидения «Призрака дома на холме». Ты начинаешь его смотреть, а там оказывается, что там типа здесь пальцы торчат, здесь руки торчат, здесь какой-то дед действительно стоит, здесь под лестницей кто-то. Спрятано хорошо, но самое смешное в этом жанре видео — это то, что они показывают привидение, которое находится прямо в центре кадра, и вся сцена про то, что кто-то видит привидение, и вокруг него тоже появляется кружок, на него идут стрелочки, и так «У-у-у! Здесь было привидение! Номер 47! Вы наверняка пропустили привидение номер 47!» И вот этот, у IMDb была версия этого видео тоже своя, и там они просто, оно шло из скриншотов, и там идут скриншот сюжетной сцены, скриншот сюжетной сцены, скриншот сюжетной сцены.
Ох, боже мой, наши слушатели сейчас подумают, что мы смотрим только плохие сериалы, но да. Я продолжу этот парад.
Мне понравился «Ход королевы», отлично.
Да, именно про это я хотел сказать. Да, мы посмотрели с...
Аня Тейлор подкаст.
Аня Тейлор, Джой Лес. Аня Тейлор Чес.
Артём Тейлор Тюрьма.
Сериал хороший, Барак. Потому что там показаны русские люди не полными дебилами.
Вау.
А в конце главный злодей по всем правилам Сюнена как это делится своим статусом с главным героем, тем самым заключая с ним
некоторые побеждать договор... дружбу, да.
Да, договор о сотрудничестве.
Мне нравится, действительно, сериал тем, что там, где в обычном таком сюжете обязательно будет конфликт, что приемные родители говно, все говно, а у него на самом деле вокруг, блин, в основном понимающие люди.
Да?
И конфликт у него происходит, ну, внутренний, что, блин. Ну, не, самой, да? Ну, не просто, блядь, жить, когда у тебя в голове столько хуйни, у тебя аддикция развивается, ну, и ты как-то сама с этим борешься.
Как зовут этого Куйкина, который сыграл там чувака в шляпе?
Блядь. А, этот, сука, это просто... Реальная любовь.
Реальная любовь, и он играл, по-моему, в «Игре престолов».
Он играл в «Игре престолов».
Причем ему сейчас, по-моему, 30 лет, он выглядит все еще как в «Реальной любви».
Он выглядит как «Реальная любовь». «Реальная любовь», по-моему, была... Возможно, это был скриншот из сериала про шахматы, но, по-моему, в «Реальной любви» была сцена, где пацан тоже надевает шляпу, что-то такое. Я, по-моему, видел сравнение.
Тот самый видео, типа, «Queen's Gambit Overly Explained», 58 минут контента.
Ну, там можно объяснить, что там реально все партии настоящие, в общем-то.
Ну, как бы не очень большое достижение вообще для сериала про
шахматы. Впервые в истории сняли что-то про шахматы, пригласили Гарри Каспарова, чтобы он сказал, что лошадь сюда ходит, а не туда.
Okay. Ну, это же пиздец скучный сериал, в котором не происходит ни хренашеньки. Который тоже вот, весь сюжет размазан просто по
лишним
2К сериям.
Это сериал, но в американском лайв-экшене такие вот и японские хуёвины, и спортивные манги показаны прям вот хорошо, что напряжение, подготовка.
Да, какие-то такие
каноны.
Же ноуловские персонажи, там какая-то камера, может быть, она такая специальная, такая дистанцированная, там очень много кадров, которые типа вот показывают людей в полный рост, они там, смотрите, что там думают, короче. И это выглядит вроде как, с одной стороны, довольно забавно, но меня дико раздражало, потому что, типа, мы все понимаем, что типа шахматы, людям, которые в шахматах не разбираются, не снять. будешь показывать в течение всего сериала людей, которые просто сидят и смотрят куда-то на доску, короче,
какую-то. Ну да.
И поэтому они пытались придумать какие-то хоть более-менее адекватные решения, чтобы это было не скучно. И это становится еще скучнее, мне кажется, от этого, потому что сериал фокусируется на этом, типа, вот, как это, червоточине, да, он манипулирует пустотами, которые есть в понимании зрителя, потому что он не понимает шахматы. И кажется, будто бы он должен, типа, додумать, что для всех этих людей это большое испытание и напряжение. А на самом деле, если снять эту вуаль, ну, типа, не знаю, как это то самое кинематографичное искусство обмана, ты смотришь, что люди просто стоят или сидят. Они пытались сделать это веселее, типа, да, действительно, там, все новые злодеи, где там мус накручивает другой, ну, там, скидывает с себя рубаху.
Ну, красиво можно сказать, если какое-нибудь аниме про карточные игры, и там прям визуализируется каждое действие. Здесь этого не сделаешь, потому что это ограничено немножко.
Ты делал постер японского постера к этому сериалу. Вот если бы он весь был сделан в виде одного томика, в который... Вот эти же все харизматичные персонажи со странным положением глаз, такой, ножом за плечом. Если бы у них у всех были просто панельки отдельные, и это были бы такие, типа, челленджи, они там, короче, там, победа самого главного молодого шахматиста Америки. И там какой-нибудь там леддер был бы нарисован, я был бы внутри этой системы. А так там слишком много ненужной драмы
около семьи. Ну, он более классически сделанный, опять же, как бы... продиктованный алгоритмами Netflix режиссур, то есть он снят абсолютно так же, как сняты эти это ебучий сериал про файлеров, который Финчер продюсировал.
Ты имеешь в виду прекрасный сериал «Майндхантер»? Нет.
Ну да, он абсолютно так же снят. Такая же камера, такая же интерьер. Я смотрел сериал.
Я
посмотрел по половину сезона первого. Потом отвалился.
Две серии посмотрел, что за это.
Да ладно, хороший сериал.
Там хороший сериал.
Ну,
прям хороший.
Ну, чтобы «Майндхантер» тоже сериал. Я поэтому
снят по тем же мотивам? Возможно, да, возможно. Но там есть какая-то психология и глубина персонажей. А в «Гамбит Квинне» есть только Джоэлис Джой, которая страдает.
Но она не особо страдает.
Ну, это прикол. Это хрень какая-то. Ну, типа, тогда зачем нам вся эта история про ее безумную мать?
Я там увидел просто мой самый нелюбимый мотив энейблинга аддиктов. Про то, как аддикта все должны жалеть, все должны поддерживать, и он такой сложный и интересный, и в конце он, разумеется, кажется прав, всех победит. Я не считаю, что нам нужна girl-boss-версия этого тропа. Нам не нужен фильм «Девушка в поезде», где алкашка в конце оказывается права, но поскольку она женщина, а не мужчина, это типа... Новое слово в
бульварном
романе.
Это безумно сексистский
сериал. Артём, я тебя сейчас заканчиваю за наркофобию, короче. Один-один.
Я просто...
Не, ты же не про это. Ты же потому что, типа, если бы этот главный персонаж был парень, это была полная ебаная хрена-то, короче. То есть, что все, что происходит с этим персонажем, это на самом деле оправдание дегродного поведения, только некоторыми достижениями в шахматах.
Ну да, да.
Ну, типа, это была бы биография Каспарова.
Ну, типа, это фантазия такая, да.
Не знаю, мне кажется, это...
Кабин.
Вот не то, что пинг-понг за анимейшн. Я это понимаю. Там, когда мой пацан Венга приезжает из Китая, я просто... Я сразу понял, что вот это мой пацан приехал. И ты сначала думаешь, что он злодей, но потом он такой хороший оказывается, что ты вообще не ожидал. Смог ли чувак из «Реальной любви» столько же мне показать? Нет, потому что я не смотрел. Зато я смотрел сериал «Корона».
Бля.
В смысле, нет, ты не смотрел сериал «Корона»?
Это точно повод для кэнсинга, я сейчас отправлю в настоящую тюрьму.
Сериал «Корона» идет по телевизору у меня за спиной. И поскольку я знаю, что там в четвертом сезоне появляется Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон,
господи.
Я все три сезона перед этим я сидел, и как вот это вот... гифка с геймплеем Дума, поверх которой написано, где Маргарет Тэтчер. Я вот так вот сидел три сезона и ждал, пока она появится. Но она появилась, и ничего хорошего с ней не произошло. В смысле, она не умерла, никто ее не убил.
Артём просто говорил о том, что этот сериал снят для тех людей, которые хотят трахнуть королеву. Да, типа классический антимонархистский дискурс в Великобритании.
Он не...
Он там не реализован.
Да.
И он скрыт именно... тем, что первое приходит в голову тем людям, которые пытаются критиковать монархизм. С тем, то, что у этих людей есть собственная частная жизнь, которая может быть несовершенна, но они тоже люди. И, как ни странно, попытка попасть как тоже люди усвоится к секс-скандалам. А в конце концов здесь уже оказывается, не знаю, там философ YouTube, который реально все монархисты хотят трахнуть королеву.
Да. А там есть принц Эндрю, который лучший друг Джеффри Эпштейна?
Да, его играет, знаешь кто? Его играет... Сейчас. Ты смотрел сериал «Флибэк»?
Ну да.
Помнишь, у Брэда Гельмана есть пасынок, который играет на фаготе, по-моему. При него есть какой-то смешной факт, что-то не то с этим пасынком. И когда ты его видишь, ты понимаешь, что да, это пацан, с которым что-то не то. Вот этот чувак играет принца Эндрю в сериале «Корона». Вот. Там вообще, на самом деле, каст очень хороший. Там...
Ну, блядь.
Оливия Колман там, вот не понял, вообще абсолютно просто.
Там Оливия Колман, по-моему, там в последний сезон появляется.
Да? Она в средний. Сейчас уже, вот сейчас скоро будет пятый сезон, там уже будет королеву играть, это... Господи, забыл имя актрисы.
Хелен Миррен?
Не-не-не. Господи, Долорес Амбридж из «Гарри Поттера». Я так гордился, что запомнил ее имя.
Ну, не знаю.
Как Филомена Канг, только не Филомена Канг. Антон, твой телефон заработал? Найди, пожалуйста, ее имя. Набери Долорес Амбридж. Имя просто очень прикольное, правда.
Я скажу тебе сейчас.
А этого... Принц... Ее мужа, герцога, будет после Мэтта Смита и чувака из сериала «Террор», его в третий раз будет играть чувак из Бразилии. Имельда Стонтон будет играть королеву. Вот. А в этот чувак из Бразилии. Главный герой из Бразилии.
А, понял.
Который в «Игре престолов» играл этого монаха. Когда появилась секта. Джонатан Прайс его зовут, да, вот. Его будет...
Двойник
Франциска,
да? Второй папа. Вот. То есть это будет прям круто. Они уже абсолютно на себя не похожи. Особенно учитывая, что чувак, который сейчас играет мужа королевы, он настолько карикатурным голосом... Все, кто там играет, они просто играют голос. Очень... Это такая расистская пародия на голос. Вот. Они все играют голос. То есть там, когда Маргарет Тэтчер появляется, Джиллиан Якобс, она просто такая...
The lady is not for turning.
Да, там типа, особенно, кстати, там Джон Литко играл Черчилля.
Бля.
Он вообще же был американец, какого хрена? Или нет? Я не знаю, но он тоже играл просто голос. Потом чувак, который играл следующего премьера, который от Лейбора был чувак, выиграл один из
пожирателей. Климент Атли.
Его играл один из пожирателей смерти из «Гарри Поттера», и он таким просто
вот
этим блеющим... Из последних такой бюрократ был, короче, там. Новый министр магии, по-моему, он потом в итоге стал.
Окей, ладно.
Вот. И они все играют просто голос карикатурный. И самое интересное по следующему сезону это то, что принцессу Диану будет играть, как ее, Элизабет Дебики, которую мы уже обсуждали. Вот. И при этом, по слухам, принца Чарльза будет играть Доминик Вест.
Ой, блядь.
Вот, то есть это уже не...
Это политика персонал.
Даже рядом не стояло, во-первых, а во-вторых, как бы, с другой стороны, каст-то крутой, Доминик Вест крутой и все такое, но это будет уже безумнейший кич. Вот. Но, типа, как бы, там у них реально, у них целый сезон показано Маргарет Тэтчер как антагонист сериала. При этом все, что она делает, это поднимает очень-очень слабую, как пук в лужу, аналогию с Трампом. Ой, что, типа, она тоже якобы такой self-made woman, вот, что там, она должна научить всех англичан быть индивидуалистами и все такое. Типа, как...
Я не понимаю, почему ты, в принципе, об этом говоришь. У нее не было у Трампа никакой такой платформы. Если кто-то его таким образом изображает, ну, это, ну...
Ну, потому что это типа, как раз...
Ну, типа, были устои, была такая вот, блядь, королева, главная женщина вот, в королевстве, а тут такая вот говорит, что надо всем типа, себя...
Это очень
простая...
Потяжки. Она тоже, типа, антиэстеблишмент.
Да,
это
такой, да...
Любого популиста называть Трампом, это...
Маргарет Тэтчер не популист. При этом совсем.
Это очень вообще простая, это супер мимо. Либеральная метафора.
Ну, окей, типа, высушим болото, ну, разные бывают болоты, разные
вообще, бывают. Ну, это британский, наверное, каким-нибудь фаражем каким-нибудь.
Да, да, типа, да.
Так, блин, в Британии выходил абсолютно тупорылый сериал «Годы и годы» в прошлом году.
Ты единственный, кто его смотрел, по-моему. Потому что я сдался на аннотации. Я прочитал аннотацию, я не знаю, кому это надо, кроме создателя его, его либерального
этим. Зрители да. BBC One.
Okay. А, ладно, о BBC One проектах ты смотрел Small X?
Чего?
Small X. Только не говори, что ты не слышал про Small X.
Я третий день смотрел. Что такое Small X?
Small X — это проект Стива Маккуина, черного Стива Маккуина.
А, фу!
Из нескольких фильмов про иммигрантов и детей иммигрантов из с Ямайки и Тринидада в Великобритании в 60-е годы.
Да, да.
Я пока только первый фильм посмотрел, потому что с удивлением себя обнаружил, что они это полноценные фильмы большие.
Да,
и Стив Маккуин что-то охуел, что снять 5 больших фильмов за год.
Ну, как бы они, скорее всего, ему стоили ему столько же, сколько бы сезон сериала стоил какого-нибудь. Сериал антологии.
Maybe. И я посмотрел первый, Мэнгроув. И он, короче, внезапно перекликается с отделом чикагской пятерки Арна Соркина, потому что это тоже центральный сюжет вокруг суда над бунтовщиками. И вот я смотрю, и я понимаю, что в России это никто смотреть не будет, потому что Стив Маккуин черный, он снимает про черных, у нас про это не принято даже либеральным и интеллектуальным критикам смотреть ничего, потому что это чужое, потому что убивают европейскую цивилизацию и так далее, но при этом это вокруг бунта и вокруг открытия бара. И у меня почти миллион битов про то, что это открытие бара «Новая искренность». Типа там, короче, один из персонажей, он открывает бар, и он почти весь фильм пытается сохранять как бы такой, ну, нейтральный. Я просто хочу открывать бар, чтобы ко мне ходили люди, кушали нашу вкусную еду, пели наши хорошие песни. У нас никакой ни наркоты, ничего. Мы не хотим здесь организовывать клуб для черных пантер, который там одна из героинь продвигает идеи. Но при этом его все равно пиздит полицейский расист. Каждый день к нему приходит, громит его бар. И он вплоть до этого суда пытается сохранить вот этот как-то быть над схваткой. И, в общем-то, фильм про то, что, ну, типа, ты хочешь из этого вырваться, ты хочешь поверить в систему справедливости, капитализм, что ты такой хороший предприниматель, что ты делаешь полезное дело, что ты образцовый гражданин, что ты не мытишь воду, что ты ничем противоправно занимаешься, но ты не можешь побороть то, что ты приходишь в суд, и там карикатурный этот суд, конечно, и ты понимаешь, ты вот смотришь американскую историю и британскую 20 века, и британская тебе кажется, там все нормально прошло, империю свою развалили, более так, менее чинно-благополучно. Сейчас в Великобритании, типа, лучше жить, наверное, чем в Америке, потому что, ну, дремучего такого расизма нет. Но ты смотришь этот фильм про 60-е годы, типа, ну, в живой памяти, и обращается к суде не ее honor, блядь, а my lord, блядь. My lord, ёбаный. И там все сидят в париках этих ебучих. Адвокат на их стороне сидит в парике. Прокурор сидит в парике. И эти черные мигранты с диким акцентом пытаются, ну, говорить этим юридическим канцеляритам. Допрашивать свидетель, поднимать бучу в суде. И они говорят, my lord, блядь. Это судьи, которых за людей не считает. Но им приходится в конечном итоге с ними считаться. Потому что они, типа, ну, давят всеми правыми способами. И это перекликается с этой, с чикагской чем, пятеркой или...
Что это? Семерка.
Ну вот, короче, фильм Соркина, который примерно про то же, но в основном про белых ребят. И, ключевая разница у этих фильмов в том, что, ну, они оба про бунт, про суд над этим бунтом политически мотивированы, что у Соркина это заканчивается все чисто декларативным демаршем, и оканчивается это послесловием про то, что, ну, люди закончили все эти так, как вы предполагали, что они закончат, что, типа, Эбби Хоффман продолжил быть писателем, герой этого неприятного человека стал типичной крысой в демократической партии и пробыл сенатором Калифорнии миллиард лет. А здесь у тебя есть, в этом фильме у тебя есть такой душевный эпилог в реальной жизни, что после этого суда, который оканчивается, и до этих титров, что там стало с героями после этого в течение 40 лет, ну, типа, как этот герой, который организатор этого бара, он принимает новую реальность. Ну и, разумеется, Маккуин, ну, на сколько голов он выше, как режиссер, даже в таком, типа, телевизионном, полутелевизионном формате, лучше, чем Соркин, как режиссер. Ну, что вот вся его душевность, которая была в голоде и в 12 лет рабства, она здесь же даже в таком малобюджетном типа проекте для малого экрана все равно пробивается. Ну, без каких-то крутых режиссеров типа Крутасов, но то, что там было в тех фильмах, то и здесь. Ну, то есть не отличить. То есть тот же человек, но сделал для малого экрана, ну, такой выдающийся фильм.
Эта серия еще перекликается с нашим разговором сегодняшним по поводу «Звездных войн», потому что в одном из фильмов герой Джона Боеги становится копом, потому что надеется, что это принесет ему что-то хорошее, а потом понимает, что нет правды в том, чтобы быть спейс-копом. Джон Боега, «Звездные войны».
А это основные фильмы?
Что? Ну, Джон Боега был в «Звездных войнах», он там играл штурмовика, который раскаялся.
Да, но я даже про то,
в сиквелах.
Я скорее даже про то, как Джон Боега за последнюю пару лет при этом открестился от всех дальнейших «Звездных войн».
Да.
Он, кстати, теперь что-то на уровне там «Окупай Уолл-стрит». Уничтожение БЛМ, конечно.
Ну, стандартный.
Он участвовал в протестах в Англии.
Ну да, он такой стандартный твиттер-либерал, но при этом он не боится разорвать отношения со «Звездными войнами», с Диснеем, что, блядь, мне там так хуёво было. Он прям текстом говорит, что... Ну, теперь он может у Стива Маквина сниматься. Это лучше для души. Ну,
чем он реально рисковал? Эту трилогию, все, ее положили на полку, забыли про нее.
Ну, типа, да. Он сам продюсирует какие-то фильмы, то есть... Ну, до его фильма я еще не дошел, потому что, я так понял, это на
другой проект. Просто по счету. Мне немножко грузит эта история с, типа, спейскопом. Ну, какой спейскоп, типа, это армия...
Братан, ну там Пэтти Дженкинс сейчас снимает этот сериал тоже как раз
про... Не сериал, она фильм. Она фильм прям делает. Да? Это единственная сессионная серия, что будет фильм. Я на него пойду в премьеру, потому что, блядь, там лазеры будут стрелять в тайфайтеров.
Кто отменяет тот факт, что да, некоторые из них копы, но это нет.
Ну, это все превращается в этот все равно именно очень шаблонный...
Милитаризм?
Марвеловский именно милитаризм.
Твой любимый Rock One — это гимн милитаризма.
Нет.
Ну ладно, ну здравствуйте.
Ну...
Нет, я понимаю, что там один из героев, там, это тот чувак из Blackwater, которого отправили...
Какая там прямая критика вообще любой военной компании? Это... романтизация, ну, типа, жертвы.
Ну, при этом, почему «Звездные войны» не могут успешно выстрелить в Китае, потому что главный герой там повстанцы. Если вот брать эти оригинальные трилогии, сиквелы, там, сиквелы в меньшей степени, что сражаются не сколько за защиту статус-кво, а за то, чтобы статус-кво обрушить. И в то время как в марвелских фильмах все про защиту статус-кво от захватчиков. Ну, да, тех людей, которые систему пытаются...
Собственно, теперь будет вся эта большая история между шестым и седьмым эпизодом про то, как добрые галактические копы защищают новую
Федерацию. Да. Но при этом галактические копы в «Мандалориане», они такие... реально полицейские патрульные, которые останавливают, блядь, право покажите, больше не нарушаем.
Просто какой-то уже неловкий нарратив, тем, что типа есть какие-то там восставшие... Как я понимаю, вся ходульность этой системы уперлась в то, что более как бы негативными, чем Первый Орден, да, ну типа, чем супер-неофашисты, которые не стесняются Гитлера. Придумать антагонистов нельзя, и поэтому, да, против них должно быть сопротивление, хотя у этого сопротивления нет ничего, то есть у него нет атрибутов борьбы, он просто, ну, типа, так декларируется.
Ну, типа, они скопировали конфликт из оригинальной трилогии, но не придумали к нему нормального обоснования.
Нет, но мне, кстати, в «Мандалоряне», мне, короче, в нем очень нравится этот сеттинг, именно, типа, как бы дело происходит в Аргентине спрятались все нации. Вот,
главное,
ты туда приезжаешь золото у них отбирать.
Главное, чтобы дальше были каждый имперский офицер, и его играл какой-нибудь хороший черек-трактор. То есть в этой зоне был Бош, и был вот этот господин из Роберта Зомберта.
В серии Роберта Зомберта мне действительно еще очень понравился монолог этого чувака, потому что он, опять же таки, это типа такая суперповерхностная критика трамповских 4 лет и всего такого.
Ну нет.
Ну, типа, ну, нет, ну, риторика там та, которую, типа, это не риторика Трампа, это риторика, скорее, как раз-таки Стива Беннона какого-нибудь и так далее, что, типа, как бы, плохой порядок всегда привлекательнее хаотичные антифы, условно. Ну, типа, в этом чувствовалось, что чуваки прям себя по плечу потрепали, когда сделали этот монолог. Вот. Но монолог действительно при этом хороший. Вот. Он действительно очень хорошо описывает вот эту вот просто именно скотскую натуру такого Роберта Зомберта, который там сидит, пьет за свои военные преступления со своими же чуваками и не может понять, за что его потом застреливают. То есть... В тот момент, когда он просто... Типа там чувак сидит и разговаривает со своим бывшим подопечным...
Служивцем.
Ну, типа он был тоже его, под его командованием.
Ну.
Что типа он совершил варкраймс определенные, и вот ну, типа, погибли абсолютно все, кто только
мог. Причем со своими, он типа своих людей в мясорубку бросил, да.
Вот, и он как бы узнает, что этот чувак служил под ним когда-то, и они сидят, пьют в баре, как, собственно, в «Бесславных ублюдках». Вот. И он там очень-очень сильно его именно эмоционально насилует. Причем этого персонажа играет Билл Бёрр. Я ненавижу Билла Бёрра.
За что?
Но Билл Бёрр меня прям полностью выиграл в этой сцене. И как бы даже если бы здесь не было никакой этой двойной игры о том, что он на самом деле под прикрытием и все такое, если представить, что действительно тоже простой имперский штурмовик, которого вот так вот морально насилует его руководитель, ты ждешь, что он встанет и его застрелит в любой момент. Сломается именно просто. И как бы он как раз-таки он ломается, встает, убивает его, и у чувака на лице огромное удивление, что кто-то решил его за то, что он только что сделал, убить. И это очень хорошо сыграно, очень хорошо написано.
Звучит куда акция, да?
Да. Было бы здорово. Ладно, дорогие слушатели, мы надеемся, что это был не просто какой-нибудь special event, а мы найдем какой-нибудь повод собраться в Zoom, Skype, задавайте вопросы. Оставляйте комментарии, защищайте, пожалуйста, честь человека без запилы перед Артемом и другими неверующими. Покидайте любимые двусторонние развороты. Может быть, скажете, какой комикс, может быть, подкаст про комиксы внезапно, да?
Да, присылайте ваши любимые развороты из манги Chainsaw Man на мой почтовый ящик artvanderlei@mail.ru.
Lizdru.ru.
Пока-пока.
Да, и я бы хотел закончить этот подкаст моим монологом, посвященным всем комикс-гейтерам, за которые меня заблокировали в Твиттере. You simpering dwarf! 6 months, Whitehead! Rip me off! Dead, what are you for?